Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reis denir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinleyin.
Bakının dərdi var.
30'a kadar bina o ərazidə dağıdıldı, büyük katlavan qazıldı stadion kimi və kəşər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim çok azdı, azdı. Qobustan UNESCO'ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tavların tapışıb.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mən gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox güzel bir şehir. Çok güzel bir yer.
Bakının diləyi var.
Gençlik illərimdə çox arzulurdum. İki əl şəhərdə emlatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nəyi var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar məşğul vesaire deyilim.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karış kaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün ilk saatımızın mövzusu Qarabağdır. Qarabağda hərb və sülh ssenariləri nədir? Verilişimizdə Beynəlxalq Böhran Qrupunun Qafqaz üzrə koordinatoru Lawrence Sheets ilə söhbət eləyəcəyik bu barədə. Növbəti saatda saat 6 xəbərlərindən sonra vəzifəlilərin yarpaq tökümü başladı mı? Sualına cavab axtaracaq. İqtisadçı ekspertlər Rövşən Ağayev və Natiq Cəfərli işdən azad olunmalardan tutmuş korrupsiya ilə mübarizə və ərzaq qiymətlərinin qalxmasına qədər baş verən proseslərə şərh verəcəklər. Və onu da öyrənməyə çalışacaq ki, görəsən, korrupsiya ilə mübarizə iqtisadi məsələdir, yoxsa siyasi? Sualınız varsa, siz də müraciət edin, söhbətin iştirakçısı olun. SMS xəttimiz 057441017. E-mail ünvanımız efir@azadlikradiosu.az-dır. 436-77-41 nömrəli telefon isə prodüserimizin telefonudur. Ona zəng edin, efirə ismarcınızı göndərin ya da canlı efirdə canlı sualınızı verin. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı yetirlər köllərdə. Mən həm lağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Onlar
idi, maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltıratın idarənin üstə. Top kimi bir quruş qalmışıq.
Nəcəm, nə? Heç buna prezidenti prizmat eləmirlər ki.
Yönəldin onlara, baxıq, imkan olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radyosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15.05-də səsinizi efirdən çatdırın.
İşdən sonra Azad Radyosu.
İşdən sonra verilişi davam edir və xatırladıram ki, qonağımız Beynəlxalq Böhran Qrupunun Qafqaz üzrə koordinatoru Lorenz Şistdir. Zdravstvuyte, Lorenz, və dinləyicilərdən üzr istəyirik ki, bugün biz bu verilişi rusca söhbət eləyəcəyik. Lorenz Şist uzun müddətdir regionda işləyir və Azərbaycanca hətta biraz anlayır da, amma ki, təəssüf ki, onun bu dildə danışma imkanı yoxdur və biz vaxta qənaət etmək üçün bu müsahibəni ingiliscə tərcümə ilə və yaxud rusca tərcümə ilə deyil, rusca birbaşa aparmaq Гарарна Гельдик. Здравствуйте, Лорен, спасибо, что пришли к нам на передачу. Мы ознакомились и ознакомили наших слушателей с отчетом международной кризисной группы. Но как бы особых поводов для утешения в этом отчете не видно. По крайней мере, я не нашла там просвета на ближайшее разрешение конфликта или надежды на ближайшее разрешение конфликта, или же мира там не видно.
Да, во-первых, спасибо большое за приглашение на ваш эфир. Что вы сказали насчет того, что доклад дает мало для человека, который ищет утешения в этих словах и ситуации, совершенно права. В то же самое время мы не хотим преувеличивать или сказать, что война начнется завтра или послезавтра, и в этом докладе не написано такое. Написано то, что мы можем сказать однозначно, что ситуация, особенно за последний год, за 10-й год, значительно ухудшилась целой серии различных областей. Это практически тупиковая ситуация в переговорном процессе. То есть, если в 2009 году было много численных встреч, где достаточно большой оптимизм был, что стороны могут договориться как-то насчет базовых принципов или мадридских принципов, если вы хотите так выражаться, то в 2010 году процесс, я бы сказал, шел обратно. Очень часто за прошедшие годы, я помню, даже в 90-х годах, когда я работал тут корреспондентом на Кавказе, и в 2006 году очень часто говорили с дипломаты или наблюдатели, или журналисты, что вот этот год является ключевым годом. Да? Опасность в этом в том, что, если очень часто это говорить, что люди начинают думать, что это все не очень серьезно. В чем отличается ситуация сейчас, в 2010 году, скажем, от 2006 года или 2009, 2010, 2011 сейчас год, от этих лет? Есть целая вообще категория вообще объективных факторов, где действительно есть ухудшение. Я уже назвал первый. Это, в принципе, тупиковая ситуация в переговорном процессе. Да? Во-вторых, обе стороны делают все чаще, очень часто, громкие заявления о том, что они в случае того, что если конфликт не может быть решен мирным путем, что мы готовы, естественно, вооружаться, и это делается, то есть намного больше, чем в предыдущие годы, и, допустим, решить этот конфликт военным образом. Это не первый раз мы слышим такие заявления.
А, кстати, последнее такое заявление было во время встречи, то есть, согласно пресс-службе Министерства обороны, это было заявлено на встрече с сопредседателем Минской группы в начале этой недели.
Да, даже так.
Да.
Да, мы и тон в риторике очень резко изменился. Если раньше общие какие-то фразы были применены, сейчас мы слышим и из Азербайджана, и из Армении все более такие острые слова. Если из Армении, то мы слышали от президента Саркисяна, как раз когда он наблюдал за военными учениями в оккупированных территориях, что Армения в случае, допустим, угроза или агрессия, как он выражался, президент Саркисян, что Армения готов смертельный удар, по-моему, слова, как перевелись, да, смертельный удар, чтобы закончить этот конфликт раз и навсегда. В то же время мы слышали, допустим, с президента Азербайджана Илхама Алиева, то, что я буду перефразировать, я не хочу ошибаться в цитатах, но примерно то, что Армения является, допустим, исторической частью Азербайджана, земли, то есть. То есть мы не претендуем, но вот так. То есть риторика очень сильно изменилась. Потом есть другие, скажем, фактора, которые известны всем, рост военных бюджетов, очень значительный в Азербайджане, особенно в денежном плане. Покупки очень все больше, скажем, серьезных оружейных систем. Если война между 88-м годом и 94-м годом воевалась в основном, допустим, легкими оружиями, иногда градами, иногда артобстрелами и так далее, на сей раз покупается все более серьезные оружейные вообще системы, способные нанести в основном удары по воздуху, да, по населенным пунктам, то есть очень серьезные системе и защитные, и наступательные.
С воздуха?
С воздуха, да, конечно. Если разговаривать, допустим, с военными аналитиками или бывшими военными людьми, предположительно, допустим, которые имеют связи с официальными структурами с вчера или сегодня, то есть в нынешнее время тоже, то я часто, допустим, в частных беседах слышу такие вещи, что одна сторона или та сторона не будет, допустим, как бы, война не будет, допустим, лимитированная. Она была лимитированная, в принципе, в те годы более лимитированная. Что мы предположим и что мы знаем от аналитиков или от, допустим, людей со связями с правительствами, то, что эта война была бы намного серьезнее, намного опаснее, чем та война, которая шла между этими годами, да, до перемирия в 94-м году. То, что я боюсь, не совсем доходит и начинает доходить только сейчас, скажем, в западных кругах, где, естественно, очень много геополитических проблем скопились, и Ирак, и сейчас в Египте, и в Афганистане, и везде. Сейчас только начинает доходить до них, что это не было бы, я боюсь, что иногда, когда говорится, допустим, о Карабахском конфликте, это, кроме, скажем, нашим экспертам или тем людям, которые занимаются непосредственно этим регионом, как специалисты, да, или как дипломаты, это звучит как достаточно далекое место, изолированное место, и поэтому, может быть, ставка не совсем та, что она должна быть. Этот конфликт, если начнется опять, не дай бог, имеет потенциал втягивать не только, допустим, Азербайджан и Армению, но и региональные страны, которые весьма большие, и что-то очень представляют, типа Турцию, типа Россию и даже, может быть, Иран в каком-то плане. То есть очень непредсказуемо могут развиваться события.
То есть, несмотря на то, что были факты использования российских военных, участия российских военных в боевых действиях в Карабахе в 90-х годах, Запад не воспринимал этот конфликт как региональным, то есть как конфликтом потенциально в который потенциально могут войти Россия, участвовать и Россия? То есть участие России Западом всерьез не воспринималось до сих пор?
Ну, я думаю, что не только Россия, а вообще они не видели этот конфликт как региональный. Почему? Потому что, в принципе, активные боевые действия шли непосредственно около Карабаха, да?
Угу.
На этот раз, с кем мы разговариваем, с очень широким спектром военных экспертов по этому региону, допустим, в различных странах, в различных столицах, вряд ли, допустим, этот конфликт был бы локализирован около Карабаха.
Mm-hmm.
Так что есть очень много, вы сами знаете, что часто, допустим, в течение этих, сколько, 11, сколько прошло сейчас, 18 лет, почти 17 лет перемирия, да, в 94 году, даже было много случаев, где прекращение огня или, допустим, перемирие было нарушено около грузинской границы, где очень много, кстати, магистралей различных, дорожных сообщений, железнодорожных
коммуникационных.
Коммуникационных. И сейчас мы, к сожалению, это, то есть не к сожалению, но у нас новая эпоха. В 94 году не существовал нефтепровод Баку-Чехан, не существовал газовый провод, который тоже очень близкий к линии фронта.
Угу. Лоренс, позвольте мне дать короткий обзор того, что вы сказали для наших слушателей, которые не понимают русского, для тех, кто не понимает. Лоренс Шиц, Beynəlxalq Böhran Qrupunun Qafqaz ölkələri üzrə koordinatorudur və o ilk növbədə mənim sualım ondan ibarət idi ki, onların son hesabatı regionda sülhün bərqərar olacağına çox az ümid yeri qoyur və orada müharibə ehtimalları ilə bağlı ciddi gözləntilər var. Və Lawrence Schütz deyir ki, bu gözləntilərin ortaya çıxmasına və ümidin azalmasına ciddi səbəblər var və iki səbəbi açıqladı konkret olaraq. Birincisi odur ki, hər il siyasətçilər deyirlər ki, bu il Qarabağda dönüş ilidir, bu il həll olacaq və bu əslində baş vermir. Bu da siyasətçilərin sülhlə bağlı olan səylərini qeyri-ciddi olduğu barədə insanlarda təəssürat yaradır. Digər bir səbəb isə hərbi ritorikadır. Bu, hər iki tərəfdən səslənir. Azərbaycan rəhbərliyindən olan şəxslər ən yuxarı rəhbərlikdən deyirlər ki, bu əgər sülh yolu ilə həll olunmasa, müharibə yolu tutulacaq, hərbi yolu ilə həll olunacaq məsələ. Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan ölümcül zərbə ilə hədələyib bu yaxınlarda və bundan başqa İlham Əliyevin də şəxsən imza atdığı bəyanatlar var. Ermənistan ərazisinin əslində Azərbaycanın tarixi torpaqları olması ilə bağlı. Bütün bunlar konfliktin sülh yolu ilə yoluna qoyulacağına ümidləri azaldır. Ən əsası isə bir problem də ondadır ki, son zamanlar ölkələr çox ciddi hazırlıq görürlər və çox daha irəli getmiş, daha müasir hərbi avadanlıqlar alınır. Əgər 90-cı illərdə Qarabağ konfliktində yalnız qradlar və xırda çaplı deməli, silahlardan istifadə olunurdusa, indi artıq havadan hücum etmək üçün avadanlıqlar alınıb hər iki tərəfdə və bu da müharibənin daha ciddi itkilərə səbəb ola biləcəyi haqqında təhlükə yaradır, belə qorxu yaradır və bütün bunlar da ekspertləri narahat olmağa sövq edir və digər tərəfdən Lawrence Schütz deyir ki, qərb ekspertlərində indi o anlayış yaranır ki, bu konflikt əslində regionaldır və burada konflikt yenidən közərərsə, yenidən burada alovlanarsa, onda regional güclər bəzi ölkələrdə burada iştirak edəcək. Rusiya kimi, Türkiyə kimi ölkələr burada iştirak edə bilər və bu təxminən Lawrence Schütz-in dediklərinin qısa icmalı idi. Və xatırladıram ki, siz işdən sonra proqramının qısa icmalını verilişdən sonra da bizim web səhifəmizdə tanış ola biləcəksiniz. В вашем отчете, говоря о вашем отчете, Лоренс, всегда политологи отмечают, что отчет международной кризисной группы – это скорее месседж мировых сил Азербайджану и Армении, сторонам конфликта. То есть есть разные спекуляции по поводу того, что кто стоит за международной кризисной группой, и совершенно разные противоречащие даже друг другу спекуляции. Но при этом, да, люди, которые высказывают вот совершенно разные мнения о том, кто стоит за группой, они их объединяет одно. Они считают, что это месседж Запада в сторону конфликта.
Я бы сказал, что люди, которые это говорят, забывают, то есть один прекрасный факт. Это сообщение от нас, западным странам, больше, чем от Запада, допустим. Мы сами выбираем, какие темы взять для работы. Мы работаем много, то есть очень часто в Брюсселе с дипломатами европейских, различных европейских стран, с другими западными государствами и так далее. Действительно, я бы сказал, что вы частично правы. Это сообщение, но это сообщение от наших аналитиков. Мы сами выбрали тему, никто не попросил нас. Мы должны объяснить нашему руководству, допустим, нашей организации, почему это является очень серьезной проблемой. Что я находил, скажем, во время своего недавнего визита, последний раз, когда был в Брюсселе, есть достаточно большой вакуум об опасности, который этот нерешенный конфликт представляет тем, если это станет региональным, опять, скажем, полномасштабной войной. Так что сообщение, вы правы, мы посылаем сообщение. Этот доклад, если честно, хотя мы работали долго над этим докладом достаточно, много месяцев, много разных людей и в Брюсселе, и в Тбилиси, я базируюсь, и в Баку, я ездил в Ереван тоже, и в Вашингтоне тоже с различными людьми. Это скорее сообщение, то есть здесь в докладе, если честно, очень много новых фактов нет, но есть проблема восприятия вообще этого конфликта. Никто не соединял все индивидуальные пункты этого конфликта. Когда их скоплять и посмотреть объективно, достаточно мрачная картина выходит оттуда. И, к сожалению, поскольку есть очень большое количество нерешенных конфликтов, масштабных конфликтов сейчас в мире, конечно, мы хотели напомнить людей об этой проблеме.
Угу. Еще фактор времени. Угу. Он было очень много, опять-таки, да, спекуляций по поводу того, на кого, на какую из сторон играет время. И в конце концов, то есть в Азербайджане считают, что со временем нефтяные доходы позволят Азербайджану стать лидером, экономическим лидером региона, и это решит, как бы поможет решить вопрос экономическими путями, или же сделает Азербайджан более привлекательной страной, или же увеличит военную мощь Азербайджана, и это само собой решит конфликт. А с другой стороны, в Армении считали, что со временем люди, которые стали беженцами из Карабаха, они забудут про то, как они там жили, и со временем де-факто существование непризнанной Карабахской республики превратится в де-юре существование. И как вы думаете, насколько вообще фактор времени повлиял до сих пор на перспективы решения конфликта, и как оно повлияет в будущем, в дальнейшем?
Я бы сказал, что очень плохо действовал на решение конфликта. Я первый раз побывал в Армении в Азербайджане еще в 92-м году, так что и в зоне боевых действий. Если, допустим, раньше, если анализировать с обоих сторон, да, побывав сейчас в Армении, я давно не был в Армении, я работал в Москве многие годы и в регионе просто, в регион Кавказский меньше ездил на какое-то время. Когда я поехал в Армению, скажем, в 2008 году, я был немножко поражен, потому что то, что общепринято сказать или, допустим, описывать как оккупированные территории, это сами армяне говорили, или, допустим, зона безопасности, это те территории Килбаджар, Агдам, Физули и так далее, около Карабаха, на горах Карабаха.
Mm-hmm. То, что они называют буферные зоны.
Буферные зоны. Сейчас используется совершенно другая терминология. Это либо освобожденные территории, либо территории, допустим, под контролем властей Карабаха. Есть очень серьезное изменение психологии, допустим. То есть новые поколения, это 20 лет прошло. А с начала конфликта все-таки прошло сколько? 23 года у нас. То есть это и есть одно поколение. Многие люди, действительно, ну, есть много факторов. Ну, допустим, ну, это психологический фактор в основном, да. Если раньше высокопоставленные люди в Армении и де-факто вообще в властях Карабаха говорили, что территории будут возвращены, когда конфликт политический, допустим, стороны, вопросы статуса Карабаха будет решен. Сейчас многие люди мне говорят в Армении, что нет, то есть это можно сказать, что достаточно радикальная часть, но очень существует такое мнение, что мы не должны ничего отдавать. Это результат 20 лет замороженного конфликта. Наблюдаются в течение этих 20 лет и смена поколения, психологические изменения, и становится сложнее прощаться с любой территорией, и человек начинает думать и начинает аргументировать, что это наша земля, что крайне вообще делает сложнее решить конфликт. Что касается с азербайджанской стороны, да, есть, я думаю, что обе стороны вообще считают, что время на их стороне, и когда я здесь бываю, я слышу, что, ну, время на нашей стороне, мы можем построить очень мощную армию на основании, допустим, наших нефтяных ресурсов. Если возражение, есть такая аргументация, в Армении есть аргументация, что вы сказали, в принципе, уже, что, допустим, меньше беженцев захотят вернуться, и так далее, и так далее. А нефтяной фактор тоже интересно его изучать, потому что по предсказаниям многих экономистов, азербайджанские нефтяные ресурсы, когда достигнут свой пик через несколько лет, начнут падать постепенно. И будет сложнее, конечно, то есть в военном плане, скажем, строить, то есть без ограничения, допустим, добавлять деньги к бюджету. Плюс есть такой фактор, что, допустим, даже если мы предположим, и мы знаем на бумаге, что Азербайджан имеет преимущество по, допустим, различным, скажем, оружейным системам, имеет больше, скажем, войск официально на бумаге хотя бы, имеет возможность, чтобы, допустим, покупать очень много оружия, допустим, за рубежом. Азербайджан заявляет о том, что она будет строить свою собственную индустрию военную для продукции, допустим, для производства легких оружий типа Калашникова, типа гранатометов, что вы не хотите и так далее. Что касается ситуации с Арменией, немножко сложнее сказать, потому что Армения, естественно, мы все знаем, является союзником России, то есть официально это CSTO, то есть организация, которая включает Армению, Россию, Казахстан, несколько...
Договор о коллективной безопасности.
Да, договор о коллективной безопасности, да. И армянские, то есть представители армянских властей и аналитики в Армении откровенно вам скажут, что они могут приобрести, допустим, оружие дешевле, скажем, чем Азербайджан может от российских источников. Да. Так что очень сложная тема, у кого вообще время, на кого время является преимуществом. я бы сказал. Но в любом случае, то, что 20 лет прошло, с каждым годом делается сложнее и сложнее и сложнее решить конфликт.
Есть еще фактор как бы помощи России, но с другой стороны, мне бы хотелось узнать, есть ли правовые инструменты решения проблемы, потому что каждый день новости, несколько раз в день новости, значит, общественного телевизионного канала в Азербайджане открываются с сообщением о том, что 4 резолюции ООН остаются невыполненными. Да. Мы знаем, что есть еще, я не знаю, десятки резолюций ООН, связанных с израильско-палестинским конфликтом, которые не выполняются. Но при этом Азербайджан продолжает, то есть и любая сторона любого конфликта, наверное, делала бы то же самое, апеллировала бы на документы резолюции Совбеза ООН. И есть ли перспективы разрешения конфликта, правовые перспективы? Или же в чем, где ключ? Что нужно от стран? Как, что должны сделать стороны конфликта, чтобы этот конфликт разрешился?
Ну, что вы сказали насчет резолюции, он действительно так оно и есть, и в наших предыдущих докладах мы писали о том, что существует эта резолюция ООН, но вы сами объяснили, что есть много резолюций ООН, много, которые не выполняются. Что касается того, что нужно, допустим, чтобы решить этот конфликт, знаете, я не хочу...
То есть правовых инструментов нет? Или есть они?
Правовые инструменты вообще предполагаются, что есть политические воли у, допустим, зарубежных стран заставить кому-то, допустим, делать некие какие-то уступки. Я сомневаюсь в данный момент, что это есть. Мы не хотели делать вид, что, написав этот доклад, что мы имеем все ответы на этот замороженный конфликт. Этот доклад служит как некое как сообщение, как вы сказали, о том, что ситуация достаточно сложная, серьезная, и, наверное, заходит, то есть она на самом серьезном этапе с 1994 года. Будет еще один доклад в этом году, где мы хотим изучать, может быть, новые какие-то подходы, чтобы решить конфликт, потому что, хотя все поддерживают попытки Минской группы решить этот конфликт, все-таки существует Минская группа сколько лет? Уже 18 лет, 17 лет. И, ну, у нас до сих пор нет никакого решения конфликта. Так что мы будем работать, допустим, с самыми различными людьми, экспертами, представителями, допустим, зарубежных стран, и попытаться, если ситуация останется, как она и есть, на данном этапе, то есть без решения, особенно принимая во внимание, что инциденты вдоль линии контакта стали, если не чаще, то более серьезные, более организованные, что есть гонка вооружения и так далее, мы попытаемся, может быть, новые какие-то подходы. То есть мы фундаментально себе задаем вопрос, разве можно 17-18 лет сказать то же самое? С 5-го года нашей организации мы делаем ставку на базовые принципы. Сопредседатели неоднократно в многие различные, допустим, моменты убеждали нас в оптимистичном, то есть очень оптимистично, что мы близки вообще к договору, и ничего подобного не случилось. Так что в следующем докладе мы хотим, допустим, если нет никакого решения или, допустим, предпосылок для надежды, мы себе задаем вопрос, может быть, мы неправильную тактику мы предприняли все эти годы.
Мы вернемся еще к возможным перспективам решения конфликта. Я хочу дать еще один обзор того, что мы до сих пор говорили. Лорен Шитц, хатырладым ки, бейнахалк бюхран группунун Кавказ өлкәләре үзерә лайха директоры да, вә Лорен Шитц дейр ки, Mən ona sual verdim ki, vaxt kimin xeyrinə işləyir? Çünki müxtəlif tərəflər müxtəlif arqumentasiya gətirirlər. Erməni tərəfi hesab edir ki, vaxt onların xeyrinə işləyir. Çünki Azərbaycanda, Qarabağda yaşadığını unudan nəsil və yaxud heç vaxt yaşamamış nəsil yaşayır və Azərbaycan da hesab edir ki, vaxt onun xeyrinə işləyir. Çünki iqtisadi güc artdıqca hərbi güc və hərbi güc və ölkədə yaşamağın belə deyək, cəlb ediciliyi də artır və Lauren Schitz dedi ki, burada bu məsələyə müxtəlif yanaşmalar var. O uzun müddət Moskvada yaşayıb və Qarabağ konflikti zamanı o hər iki ölkədə olub və hərbi əməliyyatların getdiyi bölgələrdə də olub dəfələrlə, amma uzun müddət Yerevanda olmamışdı və 2008-ci ildə Yerevana gedəndə o bir fərqin, bir dəyişmənin fərqinə varıb. Ermənistanda artıq o buffer zona deyilən yerə, yəni Kəlbəcər, Ağdam və s. bu kimi əraziyə artıq buffer zona və yaxud işğal olunmuş ərazi kimi baxılmır. Onda bu yeni terminologiya işlənir. Bu da onlar bu ərazilərə də azad edilmiş ərazilər deyirlər və həmin ərazilərə bir sahiblik hissi yaranmağa başlayıb Ermənistanda. Və eyni zamanda həqiqətən də Azərbaycanda Qarabağda yaşamış və qaçqın düşmüş, məcburi köçkün olmuş və sonra Qarabağa qayıtmaq istəməyəcək adamlar ola bilər. Digər tərəfdən də iqtisadi güc məsələsi də vaxt keçdikcə öz aktuallığını itirir. Çünki müxtəlif iqtisadi araşdırmalara görə iqtisadi güc azala bilər vaxt keçdikcə. Çünki neft resurslarının tükənəcəyi anda artıq iqtisadi güc məsələsi arqument ola bilməyəcək və neft pulları azalmağa başlayacaq və ona görə bu vaxtın kimə işlədiyini demək həqiqətən çox mürəkkəbdir, deyir Lauren Schitz. Belə hallarda vaxta etibar eləmək çətindir. Amma nədir bunun açılım yolları? Minsk qrupunun indiyə kimi effektiv həll variantı tapa bilmədiyini deyir Lauren Schitz və deyir ki, Beynəlxalq Böhran Qrupu bundan sonra mümkün variantlara göz gəzdirəcək ki, bu nədir? Bu konflikti hansı alətlərlə, hansı instrumentlərlə həll etmək mümkün ola bilər. Перспективах. Есть мадридские принципы, вокруг которых идут обсуждения последние два года. И эти мадридские принципы, как мы поняли, то есть они были наполовину согласованы, не согласованы в деталях, но потом во время обсуждений в деталях президенты опять вернулись к точке zero, то есть к точке ноль. И прозвучало предложение, что стороны должны подписать базовые принципы, чтобы после подписания этих принципов они не могли вернуться назад к той первичной ноте. Насколько это предложение кажется вам reasonable, то есть кажется вам обоснованным?
Ну, посредники, конечно, хотят видеть прогресс по разным причинам. По-моему, вы имеете в виду то предложение, которое было сделано Сергеем Лавровым, да? Чтобы сейчас давайте подпишем те принципы, о которых мы согласны, и оставим все остальное для дальнейшего обсуждения. Реакция с азербайджанских властей была достаточно, мне кажется, понятна в том плане, что статус-кво на нынешний этап по, допустим, аргументации бакинских властей, это в пользу Армении, допустим. А если не включить, скажем, в тех принципах, которые будут предварительно, допустим, подписаны, то мы оставим самые главные вопросы нерешенные, и конфликт опять будет заморожен на какой-то период, И вот логика, допустим, азербайджанских властей в этом плане.
А ну, что... То есть существует решение наполовину?
Ну, всегда было бы лучше договориться о чем-то, чем ни о чем, но дело в том, что обе стороны, то есть стороны видят, допустим, обе стороны считают, что они сделали все возможные, допустим, компромиссы, которые могут в политическом плане в данное время, без того, чтобы делать очень большие, то есть рискованные шаги в политическом плане. Я только могу сказать, что наша позиция, это немножко гибче, я бы сказал. Она касается того, что вместо того, чтобы обсудить именно когда референдум должен происходить, и под каким условием, и в кого должен включить, допустим, лучше на какие-то более, скажем, основные аспекты, допустим, базовых принципов. Что предлагает, допустим, господин Иванов, когда говорит, что давайте только несколько и все остальное оставит. Мы пока не приняли позицию, но я вам просто объясняю, что, допустим, это было движение, насколько я понимаю, азербайджанской стороны, объясняю, что это просто заморозит конфликт еще. То есть не даст Азербайджану ничего.
Вы сказали, что нет позиции, нет политической воли международных сил или западных стран, или каких-то стран, более сильных стран, которые могут заставить одну из сторон конфликта пойти на уступки. Что может создать эти условия? Что может создать эту политическую волю?
Но мы начали с этим докладом, чтобы немножко разбудить людей в разных столицах, что если будет крупномасштабный конфликт вокруг Карабаха, что она не будет лимитирован, что она может вовлечь в Россию, и Турцию, и различных региональных актеров геополитических. Это не в интересах, не в чьих интересах, естественно. Тот регион намного сложнее, чем она была, скажем, 15 лет назад, когда все эти нефтяные и ресурсные, допустим, магистрали идут. То есть, в общем, геополитическая ситуация намного сложнее, чем она была тогда. И они должны думать о том, что это не будет изолированный конфликт, а будет региональный конфликт с очень тяжелыми, допустим, последствиями. Если до того, как мы стали работать над этим докладом, было достаточно действительно, я бы сказал, не на первом плане, скажем, решение этого конфликта, особенно принимая во внимание все остальные проблемы и конфликты в мире, которые мы видим сейчас, на сегодняшний день, то я думаю, что мы нашли за последние месяцы, что, скажем, понимание о возможной опасности и в европейских странах, и в Америке, и в других западных странах, и в Грузии, допустим, которые потенциально тоже, допустим, очень тяжкие какие-то последствия испытывало бы в случае, допустим, возобновления конфликта. И даже в России. Мы нашли, что растет уровень, допустим, уровень знания, в принципе, о том, что это все значит. То есть подход намного серьезнее, чем был раньше. Есть, допустим, какие-нибудь результаты от этого знания, от того, что люди стали понимать, что это может значить новый конфликт крупномасштабный. Пока нет. Но пока мы хотели хотя бы все это соединить, картину показать, настолько это серьезно, потом думать, как действовать дальше. Так и будем делать.
Было такое предложение от одного из членов парламента в прошлом году. Он предложил, что если это поможет решению карабахского конфликта, почему бы Азербайджану не стать членом ОДКБ? Организации договора коллективной безопасности. И было очень много споров по этому поводу, что это опять поставит Азербайджан под влияние России, и Азербайджану это не нужно, у Азербайджана есть балансированная международная политика и так далее. Но мне интересно, а помогло бы это действительно решить карабахский конфликт?
Ну, во-первых, договор о коллективной безопасности не было ни разу вообще, то есть в действии, в жизни, мы никак не было применено. Так что даже в случае, скажем, не дай бог, нового конфликта вокруг Карабаха между Азербайджаном и Арменией, мы не знаем, как Россия точно будет реагировать. То есть, по нашей информации, с нашими разговорами, с некоторыми российскими, допустим, источниками, они не спешат вникаться вообще в этот конфликт, понимая опасность, очень большую опасность регионального конфликта. Там, наверное, разные мнения есть. Но не было ни одного примера, где, допустим, договор по коллективной безопасности был вообще задействован. За все годы существования этого блока. Так что это один вопрос. Второй вопрос касается механизмов в самом коллективном договоре. Я, если честно, просто не знаком. То есть Армения имеет право, допустим, отвергнуть возможное вступление в договор коллективной безопасности Азербайджану или нет. Я просто не знаю ответ на этот вопрос. Наверное, есть какие-то правила там.
Я знаю, что Азербайджан не вступил в эту организацию, аргументируя, что одна из членов этой организации, этого договора, страна-участница этого договора, оккупировала часть страны. Ну, хорошо, давайте оставим в сторону вообще организацию ОДКБ и так далее, но насколько, если Россия будет стоять перед выбором, вовлекаться в конфликт, не вовлекаться, поддержать Азербайджан, не поддержать взамен на то, что Азербайджан попадет под влияние, какой выбор будет сделан Россией?
Ну, это можно спекулировать бесконечно, я думаю. Ну, и поэтому я считаю, что ситуация является такой же опасностью, то есть такой опасной, как она и есть, потому что она очень непредсказуема. То есть, если начнется крупномасштабные какие-то боевые действия, мы не можем предсказывать, как будет реагировать в Россию. И это все очень сложно, потому что если, допустим, даже предположительно, если предположим, это просто спекуляция, если Россия решила все-таки как-нибудь, в какой-нибудь форме помогать Армении, то есть очень много оригинальных вопросов, как снабжать, допустим, Армению, допустим, как снабжать свою базу военную, которая находится в Гюмри. Очень мало вариантов для этого. Как вам известно, география. Либо через воздух, через Грузию, с которой не имеет дипломатических отношений Россия. Либо через, я не знаю, что, Иран, это тоже маловероятно. Так что спекулировать даже сложно. Как будет реагировать Турция? Она будет помогать Азербайджан в случае, допустим, очень серьезного конфликта, который может, допустим, оказаться очень невыгодно для Азербайджана. Мы все предполагаем, что в случае войны то, что Азербайджан, допустим, то есть многие люди предполагают, что Азербайджан имеет какое-то военное преимущество, но вы сами смотрите там, что находится около Карабаха. Это сплошные горы, то есть топография в данный момент вообще в пользу Армении и карабахских сил, естественно. То есть это очень сложная география, в которой можно вообще воевать или не воевать. Там за все эти годы были построены очень большие бетонные сооружения, оборонительные сооружения, то есть очень дорогие и так далее. Так что просто спекулировать о том, как Россия будет реагировать.
Наверное, именно поэтому и приобретается оружие для поражения отражение сверху, с воздуха.
Ну, естественно, я не думаю, что есть, я не думаю, что люди есть самоубийцы, и мы сами знаем, что 15-20 лет строения таких вообще сооружений, это не просто так. И заминирование, и так далее, и так далее.
И насколько вот ситуация в Египте, как вы думаете, и могла бы повлиять на действия сторон конфликта в плане того, что, например, мы видим очень большую антикоррупционную кампанию в стране, то есть правительство пытается популяризировать себя посредством антикоррупционных действий, по мнению многих экспертов. Как вы думаете, может ли постараться правительство Азербайджана, в том числе и попытаться увеличить популярность среди населения посредством каких-то шагов в направлении решения карабахского конфликта?
Я думаю, что это один из вариантов, но сложно сделать, я думаю, что сравнение между Египтом и Азербайджаном. Может быть, есть какие-то сходства, но все-таки режим, который был в Каире в течение 30 лет, сидел очень долго. Я был в Египте. Страна, мне кажется, я не имею конкретных данных, но люди живут намного беднее, чем в Азербайджане, средний человек. И пока здесь экономика поднимается, и это видно, я не думаю, что есть огромное давление на власти, чтобы, допустим, принимать какие-то очень серьезные реформы в области либо коррупции, либо, допустим, что-то получить в карабахском конфликте. То есть я не вижу такого, такой необходимости.
И то, что сегодня происходит в Иране, и есть очень много, опять-таки, спекуляций в прессе, в международной прессе, о том, что это война США против Ирана, эти силы, люди, которые вышли на улицы сегодня, вот все, что происходит там, протесты и так далее, это все связано как-то с Америкой, и иранское правительство тоже делает такие заявления. И как вы думаете, насколько вот дестабилизация ситуации в Иране может повлиять на ситуацию с этим конфликтом?
Ну, поскольку Иран не является, допустим, прямым участником в переговорах по карабахскому вопросу, я не думаю, что это будет очень большой, допустим, очень большой фактор или будет влиять как-то на решение этого конфликта. Понятно, что...
Но Иран единственная страна, с которой Армения имеет общую границу, и которая и граница, то есть и это сообщение, то есть она получает энергоносители оттуда. Через эту страну.
Получает, но, по-моему, я не знаю, газопровод сейчас, они используют этот газопровод или нет. Я знаю, что он достроен и готов для эксплуатации. Но то, что Армения покупает у Ирана сейчас природный газ, я, если честно, не в курсе. Без, допустим, полной дестабилизации Ирана я не вижу прямого, допустим, прямой связи между этими двумя вопросами.
А как вы думаете, прямая дестабилизация, она возможна в этом?
Нет, но поскольку я работаю по Южному Кавказу и не являюсь, допустим, экспертом по Ирану, мне сложно было бы вообще отвечать на этот вопрос, тем более ситуация очень сложная, как мы видели, и была за последние 2-3 лет. Так что сложно сделать какие-нибудь предположения, я бы сказал.
Спасибо огромное, спасибо за то, что вы пришли к нам на передачу, и спасибо за то, что периодически даете анализ ситуации, который, я думаю, очень полезно услышать не только западным силам, но и нам, чей бы месседж это не был.
Хорошо, спасибо вам.
Всего доброго.
Спасибо.
И Лоренс Шитц, Бейнахак Бехран Группу, Кавказ Улькелер Узре, Лайха директоры, у Карабахда Сюрприз. sülh perspektivləri ilə bağlı deyilənləri dediklərini sabaha qədər biz artıq web səhifəmizdə yerləşdirəcəyik və Lawrence Schütz deyir ki, Ermənistanda və Dağlıq Qarabağın işğal olunmuş ərazilərində müharibəyə ciddi hazırlıq şahidi olub. Orada beton konstruksiyaları salınır və bu ciddi müdafiə hazırlığının getdiyinə bir işarədir və Lawrence Schütz'ün fikrincə, əgər hərbi əməliyyatlar başlayarsa, bu ciddi hərbi əməliyyatlar olacaq, böyük qurbanlara səbəb olan hərbi əməliyyatlar olacaq. Əziz dinləyicilər, biz isə bu saatlıq proqramımızı başa çatdırdıq. 5 dəqiqəlik xəbərlərdən sonra korrupsiya ilə mübarizənin gedişatı barədə bizə iqtisadçılar danışacaqlar. Rövşən Ağayev və Natiq Cəfərli ilə biz son işdən çıxarılmaları müzakirə edəcəyik. Bizimlə qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. We'll be right back.